«С вашего позволения», — прохрипел Вудвард, — «мой клерк не под судом».
«Твой клерк уже не твой воистину», — заявил Иерусалим. Он снова повернулся к Рэйчел.
«Ворожея!» — произнес он, и в голосе его зазвучал давешний гром. «По что обрушила ты чары на нежную душу сего отрока?»
«Не обрушивала я чары ни на какую душу», — ответила она, — «ни нежную, ни грубую».
«Что ж, время покажет. А ты, криводушная блудница, полная лжи и ков. Но каждый закат отбирает еще день из оставшихся у тебя, чтобы сеять грех!»
Он оглянулся на Бидвелла.
«Столь закоренелое выражение не должна погибнуть легкой смертью в петле».
«Ее сожгут», — объяснил Бидвелл. «Магистрат уже вынес решение».
«А-а-а, сожгут».
С таким почтением произнес Иерусалим это слово, будто говорил о самой сути жизни.
«Что ж, это подойдет. Но даже пепел требует ритуала санктимонии».
Он снова холодно улыбнулся Рэйчел.
«О, враг мой», — сказал он, — «лицо твое меняется меж градами и весями, но сам ты тот же».
И снова Бидвеллу.
«Я зрел достаточно. Сестра моя и племянник ожидают меня. Свободны ли мы поставить шатер на незанятой земле?»
«Да», — ответил Бидвелл после едва заметного колебания. «Я скажу, где».
«Я против», — заявил Джонстон. «Неужто я ничем не могу разубедить вас, Роберт?»
«Я думаю, Иерусалим нам нужен не меньше, чем магистрат».
«Вы станете думать по-другому, когда он снова устроит бунт. Будьте здоровы».
Явно разозленный и раздосадованный Джонстон пошел прочь от тюрьмы, хромая и опираясь на трость.
«Аллан успокоится», — сказал Бидвелл проповеднику. «Он наш школьный учитель, но он вполне разумный человек».
«Я уповаю, что твой учитель не собьется с пути, как тот злосчастный клерк. Что ж, сэр, я к твоим услугам».
«Тогда ладно. Пойдемте со мной. Но у нас не будет более беспорядков, надеюсь».
«Беспорядки не мое дело, сэр. Я здесь ради дела освобождения».
Бидвелл жестом пригласил Иерусалима следовать за ним прочь от тюрьмы, и они пошли. Чуть отойдя от двери, Бидвелл обернулся к Вудварду.
«Магистрат, я предлагаю вам пойти с нами, если вы желаете ехать в моем экипаже».
Вудвард кивнул. Бросив грустный взгляд на Мэтью, он слабым голосом сказал.
«Я должен дать себе отдохнуть, и потому не смогу прийти до утра. Как ты?»
«Все хорошо, сэр. Вы должны, я думаю, попросить у доктора Шилдса еще лекарство».
«Я так и сделаю».
Он мрачно посмотрел на Рэйчел.
«Не думайте, что раз мой голос слаб и тело немощно, я не продолжу этот суд в меру своих возможностей. Следующий свидетель будет допрошен, как планировалось».
Он сделал два шага к двери и снова остановился.
«Мэтью»,
— позвал он мучительным шепотом,
— «постарайся, чтоб твои чувства не стали так же слабы, как мое здоровье».
С этими словами он повернулся и пошел за Бидвеллом. Мэтью сел на скамью. Прибытие исхода Иерусалима добавило в здешнюю смесь весьма взрывчатый элемент. Но сейчас Мэтью больше волновал ухудшающееся здоровье магистрата. Было ясно, что Вудварду следует отдохнуть под наблюдением врача. И уж во всяком случае не торчать в этой гнилой тюрьме. Но гордость и чувство долга требовали от него провести суд без дальнейших задержек. Мэтью никогда не видел магистрата столь хрупкого голосом и духом, и это его пугало.
«Магистрат, — вдруг сказал Рэйчел, — очень болен. Так мне показалось».
«Боюсь, что да», — ответил Мэтью.
«Вы давно у него служите?»
5 лет. Я был ребенком, когда мы встретились. Он дал мне возможность стать человеком». Рэйчел кивнула.
«Могу я говорить прямо?» — — спросила она.
«Да, пожалуйста».
«Когда он смотрит на вас», — сказала она, — «он смотрит, как отец на сына».
«Я его клерк, и ничего больше», — коротко ответил Мэтью.
Он сцепил руки, опустил голову. Где-то около сердца образовалась болезненная пустота.
«Ничего больше», — сказал он еще раз.